Спасибо. Выпуск новостей представила моя коллега Ольга Шохина, а я расскажу о погоде. На большей части европейской территории России атмосферное давление в эти дни ощутимо растет. На северо-запад и на западную половину европейской России продолжает поступать теплый и влажный воздух. В северо-западном районе временами осадки, утром местами туман, температура в течение суток минус 2, плюс 3 градуса. На большей части центрального района пройдет мокрый снег, местами здесь ожидается слабый гололед, утром туман, на дорогах скользко, будьте внимательны. Температура днем минус 3, плюс 3 градуса, на востоке района до минус 5. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, днем ожидается снег с дождем, температура в течение суток 0, плюс 2. В Москве небольшой снег, местами даже слабый гололед. Туман, видимость 300-500 метров. Минимальная температура минус 1, плюс 3, по области минус 4, плюс 1 градус. Днем ожидается 0, плюс 2, по области минус 2, плюс 3 градуса. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Британское интервью Михаила Ходорковского, итоги американского безумного вторника и большой европейский футбольный день. Ну а сейчас переносимся мысленно, так сказать, в Грузию. С сегодняшнего дня оппозиция начинает акции протеста в различных регионах страны, которые должны завершиться 15 февраля массовой акцией протеста в Тбилиси с требованием выполнить условия, изложенные в меморандуме оппозиции. С подробностями Георгий Кабаладзе.
Уже несколько дней без видимых результатов продолжаются переговоры между грузинскими властями и оппозицией о выполнении требований, изложенных в оппозиционном меморандуме из 17 пунктов. От имени властей в переговорах участвует председатель парламента Нино Бурджанадзе и другие лидеры правящей партии «Единое национальное движение». А со стороны оппозиции – руководители тех партий и организаций, которые входят в общенациональный совет – объединенной оппозиции, а также представители умеренной оппозиции новых правых и промышленников. Как известно, после президентских выборов оппозиция требовала отставки министра внутренних дел Ваноме Рабишвили, отставки главы Центральной избирательной комиссии Левана Тархнишвили, которого оппозиционеры считают главным фальсификатором выборов, освобождение из тюрем участников акции протеста, задержанных в ходе событий 7 ноября, наказание виновных в разгоне мирной манифестации на проспекте Руставели, реорганизация общественного грузинского телевидения, формирование ЦИК и комиссии по регулированию коммуникации на паритетной основе, внесение изменений в избирательное законодательство и так далее. Казалось бы, обе стороны проявили готовность к компромиссу, однако до сих пор эта готовность не проявилась в конкретные результаты. Именно поэтому оппозиция, подозревающая власти в попытке затянуть время, приступила к акциям протеста. Начиная с четверга, акции продолжатся по всей территории страны. Они будут проходить под лозунгами «Я не избирал Саакашвили своим президентом» и «Саакашвили украл у народа голоса». Один из оппозиционных лидеров, Джон Ди Багатурия, рассказал журналистам о планах оппозиции в регионах.
«Не только в Тбилиси, но и в других больших городах, Кутаиси, Зугдиди, Батуми, мы будем расклеивать на стенах домов портреты тех, кто сфальсифицировал выборы, украл у народа его голоса. Мы будем пикетировать правительственные здания. Мы продолжим в регионах процесс сбора подписей под воззванием «Я не избирал Саакашвили своим президентом». Лидеры парламентской и непарламентской оппозиции утверждают, что если в ближайшие дни значительная часть их требований не будет удовлетворена, то они перейдут к более радикальным действиям. В регионах уже готовятся специальные группы, которые мобилизуют сторонников оппозиции для проведения в Тбилиси массовой манифестации протеста 15 февраля. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и вновь о главной теме утреннего эфира. 45% россиян не уверены, что выборы в стране проводятся честно. В октябре прошлого года такого мнения придерживалось 66% граждан. А вот число людей, полагающих, что выборы в России честные, с тех пор в два раза увеличилось. Это данные опроса, который провел в январе аналитический Левада-центр. Вопрос, который мы задаем слушателям Радио Свобода, звучит так. Уверены ли вы, что выборы в России проводятся честно? Пожалуйста, отвечайте нам с помощью пейджера. Номер в Москве 961-33-33, код Москвы 495, абонент Радио Свобода. Ответить вы можете также с помощью СМС-сообщения, отправив его на номер +7 903 743 2801. Итак, повторяю вопрос. Уверены ли вы, что выборы в России проводятся честно? 8:12 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Вновь ко мне присоединилась Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Я, поглядев сегодняшние газеты, увидел, что очень разнообразные публикации на первых полосах. Нет такого доминантного, что ли, сообщения.
Давайте совершенно справедливо.
Пройдемся по первым полосам.
Причем, а замечу, что сегодня достаточно широко представлена международная тематика на первых полосах. Ну, во-первых, газеты подводят итоги супервторника, имеется в ввиду праймерис в Соединенных Штатах Америки. Это в целых, в нескольких изданиях об этом речь идет. Процитирую один заголовок: «Супер черный вторник, супер женский день». Это газета. Ну, а вот «Коммерсант» вот еще какую тему поднимает. Россия и Китай официально объявлены источниками внешней угрозы для США наряду с Аль-Каидой, Ираком и Ираном. Это произошло вчера на ежегодных слушаниях по проблемам безопасности, в основу которых лег доклад директора национальной разведки США Майкла МакКоннелла. Москва и Пекин обвиняются в стремлении использовать свое растущее экономическое влияние в мире для продвижения собственных политических целей, а также в кибертерроризме. Коммерсант приводит подробности, пишет об этом СОПКОР газеты в Вашингтоне Дмитрий Сидоров. Кроме того, также цитирую «Коммерсант», президент России Владимир Путин вчера встретился с президентом Узбекистана Исламом Каримовым, который сделал настолько рискованные признания насчет будущих президентских выборов в России, что специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников всерьез задумался насчет президентского будущего самого Ислама Каримова. «Время новостей» центральную публикацию на первой полосе посвящает делу химиков, которое вчера благополучно умерло. Напомню, дело химиков – это скандальная инициатива наркоконтроля по преследованию вслед за ветеринарами и хирургами представителей химической промышленности и бизнеса. Перовский райсуд Москвы своим решением прекратил преследование руководителей московской компании «Софэкс» Яны Яковлевой и Алексея Процкого, благодаря которым дело химиков и стало известным. Представители госнаркоконтроля обвиняли их, как и других бизнесменов, занимающихся производством, торговлей промышленными химикатами, в незаконной торговле сильнодействующим веществом, этиловым эфиром, которым они якобы снабжали наркоторговцев. Вроде бы все хорошо, однако уже налицо новая юридическая коллизия, об этом тоже пишет «Время новостей». В списке сильнодействующих веществ попали лекарства, в которых входят действующие вещество вот из этого списка: корвалол, волокордин, пенталгин. Причем со специальной сноской, что под действие УК они попадают во всех лекарственных формах и во всех смесях и растворах, независимо от концентрации.
То есть не зря все-таки волновались граждане. Безусловно. Страны, сметая с полок валерьянку, корвалол.
Безусловно, ажиотаж был не на пустом месте.
Спасибо. Грустное сообщение заканчивает обозрение Валерии Шабаевой, которая сегодня изучает центральные российские газеты. В Москве 8:15 и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве в среду вечером был убит президент Московской гильдии рынков и ярмарок Евгений Чевелихин. Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 13 и 14 апреля. Аль-Каида подтвердила информацию о гибели одного из ведущих командиров боевиков, действующих в Афганистане. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 10:07 утра на волнах Радио Свобода повтор программы «Грани времени». Первую победу гражданского общества в деле Василия Алексаняна при остановлении судебного процесса обсуждаем с журналистом Зоей Световой, инициатором сбора подписей в защиту подсудимого. «Грани времени», повтор программы в 10:07 утра на волнах Радио Свобода сразу после выпуска новостей. 8:16 в Москве. На волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Молодежная сборная России по футболу в Турции провела товарищеский матч с командой Белоруссии. Результат встречи – ничья 1-1. В среду прошел ряд товарищеских футбольных матчей и в Европе, и в Америке, и в Азии. Вот результаты игр с участием соперников сборной России по групповому турниру чемпионата Европы нынешнего года. Сборная Испании победила дома команду Франции 1-0, Греция выиграла у Финляндии 2-1, а Турция и Швеция сыграли в ничью 0-0. Как видим, соперники сборной России, Испания, Греция и Швеция поражений пока не имеют. Среди остальных встреч, безусловно, следует выделить дебют Фабио Капелло, знаменитого итальянского тренера, на посту главного тренера сборной Англии. Под его руководством англичане выиграли у швейцарцев со счетом 2-1. Еще один тренерский дебют состоялся на Кипре, где сборная Украины, ведомая своим новым тренером Алексеем Михайличенко, сыграла с хозяевами со сборной Кипра в ничью 1-1. Выделю еще несколько результатов. Германия и Голландия победили с крупным счетом в гостях, соответственно, сборной Австрии и Хорватии 3-0, победа Германии и Голландии. Бразилия также в гостях победила команду Ирландии 1-0. Италия, выступающая в экспериментальном составе, нанесла поражение Португалии 3-1. Уэльс разгромил Норвегию 3-0. Сборная Чехии на своем поле уступила команде Польши 0-2. Далее о баскетболе. В Казани проходит финал 4 Кубка России. Вчера состоялись первые встречи. Химки выиграли у Динамо 73-71. ЦСКА нанес поражение Униксу 51-50. Елена Дементьева, российская теннисистка, вышла в четвертьфинал проходящего в Париже турнира с призовым фондом $600 000. Дементьева выиграла у чешской теннисистки Петры Квитовой 7-6-6-2. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Вашингтон сегодня в гостях победил Филадельфию 4-3. У победителей по шайбе забросили Виктор Козлов и Александр Овечкин. Выпуск новостей спорта на волнах Радио Свобода. В сегодняшнем номере газеты Financial Times опубликовано интервью с Михаилом Ходорковским. Интервью в Чите в перерыве судебного заседания взял у него корреспондент газеты Нил Бакли. Это первое интервью бывшего владельца ЮКОСа со времени его ареста в 2003 году, рассказывает наш корреспондент Наталья Голицына.
Financial Times пишет, что бывший глава ЮКОСа говорил с ее корреспондентом, находясь в железной клетке, во время 40-минутного перерыва в заседании Читинского городского суда, где слушалось новое дело по обвинению Ходорковского в финансовых хищениях. Первые вопросы интервью касались голодовки, которую Михаил Ходорковский держит, требуя предоставления необходимого лечения бывшему главе юридического управления ЮКОСа Василию Алексаняну. Ходорковский заявил, что чувствует себя неплохо, готов к длительной голодовке и считает себя политическим заключенным. На вопрос английского журналиста о возможности скатывания нынешней России к советским временам, бывший глава ЮКОСа выразил сомнение, что это возможно. «Люди могут свободно выезжать за рубеж, интернет работает», — сказал он. Далее Ходорковский заметил, что главной проблемой современной России он считает отсутствие верховенства закона. По его словам, путинский режим использует закон для сведения счетов с политическими противниками. На вопрос, думает ли он, что Дмитрий Медведев сможет изменить сложившуюся ситуацию, Ходорковский ответил, что преемнику нынешнего президента это будет трудно сделать. По его мнению, традиция, состояние умов людей в России и отсутствие сил, способных поддержать движение к верховенству закона, все это против него. На замечание английского журналиста, что в Китае, например, отсутствие демократии не препятствует бурному экономическому росту, Михаил Ходорковский ответил, что для России следование по китайскому пути невозможно из-за, как он выразился, территориального плюрализма Китая, имея в виду территориальную автономию китайских провинций. Кроме того, при всей авторитарности китайского режима, сказал в интервью Ходорковский, в стране присутствует верховенство закона. Ходорковский отметил, что в целом с оптимизмом смотрит на будущее России. Он убежден, что Россия – европейская страна с демократическими традициями, которые неоднократно прерывались. Там живут образованные и нормальные люди, и он убежден, что ей уготован европейский путь развития. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к рубрике «В Америке сегодня», которую подготовили наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Кто победил на выборах в супервторник? Смерчи сравняли с землей несколько населенных пунктов. Дерзкие планы НАСА. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Переживет ли кандидатура Хиллари Клинтон неожиданную ничью в состязании с Бараком Обамой за голоса избирателей в 24 штатах во вторник? В среду представители Обамы все еще надеялись на то, что окончательный подсчет голосов может изменить результаты в их пользу. Но главной новостью дня после выборов стала информация о том, что сенатор Клинтон вынуждена была впервые залезть в собственный карман за средствами на продолжение предвыборной кампании. Она добавила 5 миллионов в свой предвыборный фонд, в то время как Обама получил рекордные пожертвования. Неизбежный вывод некоторых наблюдателей. Поддержка кандидатуры Клинтон падает. Слово Яну Рунову.
И Хиллари Клинтон, и Барак Обама провозгласили свою победу на праймерис в супервторник, и каждый по-своему прав. Хотя многие средства массовой информации поспешили сообщить, что Хиллари Клинтон выиграла, сейчас ведется подсчет количества делегатов на съезд Демократической партии от штатов, где прошли праймерис. И в соответствии со сложной формулой, установленной демократами, может оказаться, что у Обамы более чем на 10 делегатов больше, чем у Клинтон. А именно делегаты выбирают единого партийного кандидата на пост президента. В супервторник Обама победил в 13 штатах, пусть и не самых больших, а Хиллари Клинтон в 8, но густонаселенных. Вот как прокомментировал эти данные политолог из Вашингтонского фонда наследия Ли Эдвардс.
Это означает, что демократы все еще не решили, кого хотят номинировать на пост президента. Обычно каждая предвыборная борьба в Соединенных Штатах сводится к поединку двух идей – изменение курса или продолжение. Сенатор Обама олицетворяет собой перемену, сенатор Клинтон – продолжение. Но продолжение не политики Буша и вообще республиканцев, а политики ее мужа Билла Клинтона, политики демократов. Вот в чем суть теперешней борьбы среди демократов. Поскольку силы обоих кандидатов равны, борьба затягивается, и на нее потребуются немалые средства. Как показал прошлый месяц, избиратели-демократы с большей щедростью помогают сенатору Обаме. В январе он собрал 32 миллиона долларов в свой избирательный фонд, тогда как Хиллари Клинтон удалось собрать только 13 миллионов. Не придется ли бывшей первой леди начать тратить собственные деньги? Ли Эдвардс ответил.
Не думаю. Она лидирует во многих штатах и остается одним из наиболее вероятных кандидатов на пост президента. У нее огромное количество сторонников. Клинтоны вряд ли залезут в свой собственный карман, потому что там не так уж много. У них нет тех денег, что есть, например, у республиканца Митта Ромни. Но, думаю, у Хиллари не будет трудностей со сбором денег.
С кем из этих двух кандидатов труднее будет бороться Маккейну, если он будет номинирован республиканской партией на пост президента? Вот мнение Ли Эдвардса из фонда наследия.
По ситуации на сегодня, похоже, что Маккейну при всех его расхождениях с Бушем придется признать некоторые заслуги нынешнего республиканского президента. То есть Маккейн — это в какой-то степени продолжение республиканского курса, преемственность, тогда как Обама представляет смену курса. Поэтому, я думаю, сенатору Маккейну будет труднее вести борьбу с сенатором Обамой. Следующие значительные праймерис состоятся во вторник, 12 февраля. Их уже окрестили битвой при Потамаке, поскольку выборы пройдут в штатах, через которые протекает река Потамак, в Вирджинии и в Мэриленде, а также в округе Колумбия, то есть в Вашингтоне.
Рассказывал Ян Рунов. Небывалое бедствие. Циклон смерчей прошел над 6 южными штатами. Сообщается о десятках погибших и разрушении населенных пунктов. Рассказывает Владимир Морозов.
Власти предупреждают, что число погибших может превысить 54 человека. Много людей находятся в больницах. Команды спасателей и отряды Национальной гвардии пока не добрались до некоторых пострадавших районов. Очевидцы говорят, что земля, над которой пронеслись смерчи, похожа на зону боевых действий. На дорогах валяются телефонные столбы, десятки перевернутых машин. Проехать невозможно. А вон посреди дороги лежит на боку небольшой дом. В городе Аткинс, штат Арканзас, частный дом был отброшен от соседних на 100 метров. На его месте остался лишь обломок бетонной плиты. Хозяева пересидели торнадо в подвале. Их новенький белый пикап унесло в поле за 150 метров от дома и сильно помяло. «Вещи можно снова купить», — говорит хозяйка дома Сильвия Диксон. «Хорошо, что мы сами спаслись». Я посмотрел в окно и увидел, что разваливается соседний дом моего брата. Я бросился в подвал и слышал, как за моей спиной рухнули стены комнаты. В торговом центре города Мемфис, штат Теннесси, обвалилась крыша огромного универмага Sears. На стоянке перед магазином остались десятки перевернутых и поврежденных машин. Недалеко от торгового центра люди попытались укрыться от смерча под мостом, но были смыты вышедшей из берегов рекой Вулф. Полиция успела вытащить людей из воды, никто серьезно не пострадал. Мы с мужем и грудным ребенком спрятались в ванной комнате. Сестра забилась в чулан. Дом вокруг нас просто развалился. Слава богу, мы выжили. По словам свидетелей, над южными штатами пронеслись 67 торнадо. Метеорологи считают, что некоторые из людей могли наблюдать один и тот же смерч, поэтому их общее число, вероятно, не превышало 40. Нынешняя серия торнадо наиболее сильная с мая 1999 года, когда в штатах Оклахома и Канзас погибли 50 человек. Эксперты отмечают, что необычная погода становится с каждым годом все более обычным делом. Месяц назад смерчи прошли над штатами Арканзас, Иллинойс, Миссури, Оклахома и Висконсин. В Миссури погибли 2 человека.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса поговорим об американских космических планах, о том, каковы планы на новый сезон в Карнеги-Холле и о том, что сегодня состоится открытие Берлинского кинофестиваля. Ну, а сейчас рядом со мной в студии Арслан Саидов, ведущий программы «Свобода в 9». Арслан, доброе утро.
Доброе утро.
О чем пойдет разговор?
«Свобода в 9». Мы расскажем о результатах мониторинга, который проводил Центр экстремальной журналистики и Союз журналистов России. Эти организации анализировали информационные программы российского телевидения в период предвыборной кампании. И каким выводом они пришли, расскажет глава Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Мы также вновь обратимся к событиям в Петербурге, где вчера в течение всего дня проходили обыски в газете «Новый Петербург», были изъяты компьютеры, сорван выход очередного номера газеты. Об этом расскажет нам представитель издательского дома Алевтина Агеева. Ну и московская тема сегодня посвящена инициативе Федеральной службы России по наркоконтролю. Представители этой организации требуют, чтобы уже с осени этого года во всех московских вузах было введено обязательное тестирование студентов на употребление наркотиков.
Спасибо. Арслан Саидов, ведущий программы «Свобода в 9». Ну, а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 30 минут и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» – новости.
Грузинская оппозиция с сегодняшнего дня начинает проведение акции протеста, которая завершится 15 февраля массовой манифестацией. Оппозиция, не согласная с итогами президентских выборов, требует, помимо прочего, отставки глав МВД и Центра избиркома, освобождения из тюрем участников акции протеста и наказания виновных в разгоне мирной манифестации на проспекте Руставели 7 ноября. В сегодняшнем выпуске газеты Financial Times опубликовано интервью с Михаилом Ходорковским, первое со времени его ареста в 2003 году. В Москве в среду вечером был убит президент Московской гильдии рынков и ярмарок Евгений Чевелихин. В редакции газеты «Новый Петербург» в среду прошли обыски. Их проводило Управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Петербурга. Не выйдет очередной номер газеты «Минуты века», которую стала выпускать редакция после закрытия «Нового Петербурга». Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 13 и 14 апреля. Об этом было объявлено после того, как президент Джорджо Наполитано распустил в среду парламент. В Вильнюсе открывается встреча министров обороны стран-членов НАТО. В ней также примут участие представители России, Украины и ряда других стран. Парламент Турции проголосовал за отмену запрета на право носить мусульманские платки в университетах. Правящая партия «Справедливости и развития» считает, что запрет ограничивает религиозную свободу мусульман. Президент Чада Идрис Деби заявляет о решительной победе над повстанцами, которые вторглись на днях в столицу страны Нджамену. За несколько дней боев убиты более 150 человек, в том числе около 100 мирных жителей. Госсекретарь США Кондолиза Райс обсудила в Лондоне с руководителями Великобритании ситуацию в Афганистане.
И несколько слов о том, как погода может повлиять на здоровье в эти дни. В центре европейской территории России сырая и теплая погода с пониженным содержанием кислорода в воздухе может плохо отразиться на самочувствии людей, которые страдают кислородной недостаточностью, хроническими заболеваниями бронхов и легких. В центре России главным неблагоприятным погодным фактором для метеочувствительных людей остается высокое атмосферное давление. У больных артериальной гипертонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, вегетососудистой дистонии вполне вероятны головные и сердечные боли и скачки артериального давления. И, наконец, еще один неблагоприятный фактор – это неспокойный геомагнитный фон. Он в эти дни может усугублять плохое воздействие погодных факторов. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны и очень осторожны по отношению к своему здоровью. На волнах Радио Свободы вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к главной теме эфира. 45% россиян не уверены, что выборы в стране проводятся честно, а в октябре прошлого года такого мнения придерживались 66% граждан страны. Число людей, полагающих, что выборы в России честные, с тех пор увеличилось в два раза. Это результаты исследования, проведенного аналитическим Левада-центром по заказу Радио Свобода и американской компании Intermedia Survey Institute. Их комментирует политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. С ним побеседовала моя коллега Вероника Баде.
Николай Владимирович, вот по вашим собственным наблюдениям, насколько вообще важен для россиян этот вопрос? Честно ли проводятся выборы?
В нынешней ситуации, в ситуации вот такого негласного договора, когда люди получили определенную свободу личную и определенный рост уровня жизни, они считают, что остальное власть пусть делает, как она хочет, и не особенно вмешиваются в те решения, которые власть проводит в области внутренней политики. Вот в этой ситуации особого внимания к тому, насколько честно проводятся выборы, мне кажется, у людей нет. И есть скорее реакция на то, что им об этом скажет телевизор. Поэтому мы и видим существенный рост доверия в отношении выборов за последние месяц-полтора, когда, казалось бы, никаких позитивных сигналов, способных существенно изменить ситуацию, власть людям не посылала.
45% на данный момент не уверены, что выборы проводятся честно. При этом 76% собираются голосовать на грядущих президентских выборах. Это что, такой двойной стандарт? Или просто людям все равно?
Я думаю, что это говорит в первую очередь о том, что выборы, как и целый ряд других институтов, они воспринимаются скорее как ритуал, как они воспринимались в советском прошлом. И в этом смысле уверен человек, надеется или не надеется даже на то, что выборы пройдут честно, он считает, что коль скоро власть какие-то перед ним обязательства берет, то и он в качестве своего ответного обязательства выйдет и продемонстрирует свою так называемую гражданскую активность. Для граждан выборы – это скорее некий плебисцит, некая демонстрация лояльности, чем способ влиять на политику. Мы имеем уже давно у нас выборы несправедливые, поскольку власть сама сейчас решает, кого допустить, а кого не допустить на эти выборы, но граждане надеются, или значительная их часть считает выборы честными, полагая, что тот голос, который они отдают за определенного кандидата или определенную политическую партию, то этот голос дойдет. Мне кажется, что в этом смысле рационализм граждан при ответе на этот вопрос и увеличение доверия к тому, что выборы будут честными, связано в том числе и с тем высоким рейтингом, который имеет сейчас Медведев. То есть из рациональных соображений Кремлю, власти в целом, нет никакого резона сейчас фальсифицировать результаты выборов, коль скоро и так легко в первом туре побеждает тот кандидат, которого Кремль выставил.
Это был Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. С ним побеседовала моя коллега Вероника Баде. С темой этой беседы связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. Уверены ли вы, что выборы в России проводятся честно? Этот вопрос наш коллега Сергей Хазов задал жителям Самары.
Если честно, я не доверяю никому, потому что все уже научено на этих ошибках. И все знают то, что будет выбран тот, кого должны выбрать.
Да я как-то не придавал значения этим выборам. И вообще для меня никакой роли не играет. Для меня это ничто не значит.
Очевидно, надо к системе западной переходить.
Но я не могу сказать про это. Конечно, хочется надеяться на лучшее.
Навряд ли. Зависит от народа, что народ как делает. А это один президент ничего не сделает. Но надо, чтобы много сподвижников было у президента вокруг него. Понимающие люди, тогда что-то можно сделать. Одному бесполезно.
Сомневаюсь.
Я думаю, что будет такое. Что там изменит ситуация? Наверное, порядок надо наводить.
Я сомневаюсь, я думаю, нет. Ну, не знаю, она настолько коррумпированная, что, не знаю, мне кажется, нет.
Не поможет. Законы запретные, они как-то не дают стимул усовершенствования.
Надеюсь, что объективно. Затягиваются очень долго. Вот это я точно знаю. Очень долго все происходит. Плохо.
Нет, не доверяю я. Ну, во-первых, обманывают. Обманывают народ, вот и все. Во всем. И не докажешь свою правоту. Не добьешься справедливости. Ну, законы есть, только они не для нас. Нас считают как быдло, эти чиновники. Вот и все.
Нет, а потому что... Ну, нету доверия.
Да. Верю, по-моему, существует. Особенно сейчас, при нашем президенте. У нас появляются более-менее достойные правители. Поэтому, ну да, из-за правительства пороки. Ну, все равно еще как коррупция не полностью искоренена. Но, ну, я считаю, что мы уже на пути к этому, к Европе.
Нет, говорят, что вот нарушение, вот да. Передача идет. С кем вот идет фамилия-то, Тань, передача-то? Вот нашли того-то, значит, он там, да. Вот видите, все обнаружили, доказали. Подтвердили, доказали. Следствие какое? Никакого. Он теперь просто работает. Вот из этого места стал теперь работать, допустим, ну, все равно в правительстве, все равно там в этих же органах и продолжает все деять.
Никого никуда не...
Чего больно-то?
Пожалуй, верю. Они всегда, наверное, справедливы, поэтому я верю. И не только я, мы в семье верим. Вот. Ну, для нас примеров не было, но, однако, в общем случае... Нормально.
Да нет, вряд ли. Коррупция останется все равно. Надо людям менталитет менять. Ну, желательно, чтобы там было поменьше заинтересованных лиц.
Нет, верить нельзя. А потому что беззаконие сплошное. Только обирают народ самым наглым образом.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, уверены ли вы, что выборы в России проводятся честно. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию панораму новостей культуры. Ее представляет Иван Толстой.
Знаменитая галерея Уффици во Флоренции впервые за много десятилетий приобрела картину современного русского художника «Автопортрет» с моделью Бориса Заборова. Работа написана в 1998 году. Заборов родился в 1935 году в Минске и долгие годы работал в книжной графике, лишенной возможности выставлять свои живописные работы. В 1980 году он эмигрировал во Францию, где его ждал успех. Большая часть коллекции Уффици посвящена старому искусству от Возрождения до конца XVIII века. Россия представлена немногими работами Карла Брилова, Ивана Айвазовского, Бориса Кустодиева и Марка Шагала. Автопортрет с моделью Бориса Заборова выставлен в коридоре в Азаре. Картина будет экспонироваться до 16 февраля. 83-летний киноактер Пол Ньюман впервые выступит в качестве режиссера. В осеннем сезоне этого года он поставит пьесу о мышах и людях по одноименному рассказу Джона Стейнбека. Постановка готовится для театра Country Playhouse в городе Вестпорт, штат Коннектикут. Художественный руководитель театра – жена Ньюмана Джоан Вудворд. Пол Ньюман поставил несколько кинофильмов. «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннесси Уильямса 87 года, «Гарри и сын» по собственному сценарию 84 год, «Рэйчел, Рэйчел» 68 года. Как актер Ньюман хорошо известен по фильмам «Буч Кассиди» и «Сэндэнс Кид», «Человек Макинтош» и «Афера». Сезон 2008-2009 года в Карнеги-Холл будет отдан в основном американской музыке. Посетители ждут два фестиваля, один посвященный Леонарду Бернстайну, второй — «Honor» в честь пионеров и мастеров афроамериканской музыки во всем ее разнообразии, от спиричуэлс до хип-хопа. В каждом фестивале больше десятка концертов, дискуссий, лекций, презентаций. В голландском городке Флодроп скончался индийский гуру Махариши Махеш Йоги. Ему был 91 год. Махариши родился в индийском штате Мадхья-Прадеш и, прежде чем открыть для себя путь духовного просветления, выучился на физика. Его учителем медитации стал гуру Дев, живший в 40-е и 50-е годы в Гималаях. Махариши взялся распространять полученное знание по всему миру. В 59-м году он стал основателем движения трансцендентальной медитации. Мысленно повторяя фразу или слово, мантру на санскрите, медитирующий достигает состояния чистого сознания, глубокого расслабления, ведущего к внутреннему чувству радости и творческому подъему. Считается, что именно он поставил участников группы «Битлз» на путь просветления. Отношения с «Битлз» позднее закончились громкой ссорой. Махариши утверждал, что групповая медитация способна победить глобальную проблему бедности и установить мир во всем мире. В десятках городов и во многих университетах мира были построены центры медитации. В 90-м году Махариши поселился в особняке из 200 комнат во Флодропе. Жил он, тем не менее, только в двух комнатах, почти не выходил из них, и даже с ближайшими помощниками, работавшими в этом доме, общался по видеосвязи.
Панораму новостей культуры представил мой коллега Иван Толстой, а следующий репортаж на волнах Радио Свобода также связан с культурой. Сегодня в Берлине открывается 58-й кинофестиваль. О предстоящей программе кинофорума рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
Уже первые три дня Берлинского фестиваля обещают быть насыщенными и звездными. Берлинале откроется фильмом Мартина Скорсезе «Да будет свет», посвященным истории легендарных «The Rolling Stones». И режиссер-скороносец, признанный классиком мирового кино, и культовый ансамбль, слава которого насчитывает даже более долгий срок, чем Скорсезе, ожидается на сцене Берлинале «Палас» сегодня вечером. Одним из первых в конкурсной программе покажут фильм Пола Томаса Андерсона «Нефть». Это экранизация романа Эптона Синклера на тему освоения нефтяных богатств Калифорнии и связанных с этим соблазнов. Действие происходит в начале 20 века, в эпоху нефтяной лихорадки. В центре образ бедного золотодобытчика-одиночки, который превращается в магната масштаба Рокфеллера, утрачивая юношеский романтизм и становясь пленником своего богатства. Местом съемок нефти стал город Марфа в Техасе, где полвека назад снимался фильм «Гигант», в котором свою последнюю роль сыграл Джеймс Дин. И этот образ тоже был связан с нефтяным безумием, тема, обретающая новую актуальность сегодня. «Нефть» еще до европейской премьеры в Берлине собрала более 60 кинопремий, включая «Золотой глобус», присужденный актеру Дэниелу Дэй-Льюису за лучшую мужскую роль. Фильм выдвинут на «Оскар» по 8 номинациям, так что берлинскому жюри, которое возглавляет французский режиссер Коста Гаврос, а Россию и Украину представляет продюсер Александр Роднянский, будет трудно обойти призами эту громкую картину. Сегодня же состоится показ «Русалки» Анны Меликян. Российской картине, только что награжденной за лучшую режиссуру на фестивале в Санденсе, в Берлине предоставлена честь открыть программу «Панорама». В форуме участвует дебют Игоря Волошина «Нирвана». В разных программах есть несколько российских короткометражек. И еще одно событие, связанное с Россией, премьера фильма «Письмо Анне. История смерти журналиста Политковской». Эта премьера пройдет вне официальных рамок фестиваля и явно будет носить характер политической акции, в которой примут участие, помимо детей и родственников убитой журналистки, Гарри Каспаров и Катрин Денёв, озвучившая французский вариант письма. В английском варианте эту роль выполняет другая политически ангажированная звезда Сьюзен Сарандон. Эта ситуация несколько напоминает то, что случилось в первые годы перестройки. Руководство фестиваля не хотело дразнить гусей, то есть советское руководство, и устроило показ антитоталитарного британского фильма о Шостаковиче за рамками Берлинале, но все гости получали на него бесплатные приглашения. И каннский показ картины об Александре Литвиненко в прошлом году тоже был несколько отодвинут на периферию фестиваля, однако стал одним из его заметных событий. Среди фильмов официальной программы, которые ждут с наибольшим интересом, «Happy Go Lucky» Майка Ли, Воробей Джонни То, неутомимый Амоса Колика. Но, пожалуй, самую острую интригу обещает составить показ картины «Грязь и мудрость» режиссерского дебюта «Мадонны», к которому она относится с величайшей серьезностью и который намерена лично представить фестивальной публике. Так что Берлинале в этом году решил сделать ставку не только и не столько на звезд кино, хотя и их будет немало, сколько на беспроигрышные фигуры шоу-бизнеса. Андрей Плахов для «Радио Свобода», Берлин.
8:45 в Москве, и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
В редакции газеты «Новый Петербург» в среду прошли обыски. Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 13 и 14 апреля. В Москве в среду вечером был убит президент Московской гильдии рынков и ярмарок Евгений Чевелихин. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире обзор региональной прессы. О чем пишут газеты Кирова, рассказывает Екатерина Лушникова.
В Кировской области проходит необычная акция «Мы пишем президенту». Любой желающий может оставить в специальной книге просьбу, жалобу или пожелание для преемника. Об этом проекте сообщила вятским телезрителям компания «Гранд ТВ».
Просим президента, нового президента, обязательно выполнить нашу просьбу, разработать национальный проект «Культура».
Сегодня многостраничные фолианты разъедутся по районам и осядут в центральных библиотеках. Кировский экземпляр можно будет встретить в крупных торговых точках. 25 февраля многотомная народная эпопея вернется в областной центр. Следующий пункт назначения – Москва.
Судя по всему, преемнику предстоит нелегкий труд читать все 7 томов вятских пожеланий, стенаний, жалоб и просьб. Между тем, в Кировской области успешно проходит своя операция «Преемник». Если на федеральном уровне главу государства назначает Владимир Путин, то на вятском региональном уровне главу Кирова подобрал губернатор Николай Шаклеин. Им стал 55-летний Георгий Мачехин. До недавнего времени он занимал пост заместителя председателя правительства Кировской области, а до этого руководил Кирово-Чепецким химическим комбинатом. За бывшего генерального директора единодушно проголосовала городская дума. На вакантное место руководителя Кировского отделения «Справедливой России» губернатору Шаклеину также удалось продвинуть своего человека, сообщает еженедельник «Вятский наблюдатель». Им стал 43-летний генеральный директор агрофирмы «Абсолют Агро» и депутат областного законодательного собрания Сергей Доронин. У кандидата уже состоялась личная встреча с Сергеем Мироновым. То, что Доронин до последнего времени не имел никакого отношения к «Справедливой России» и представлял в региональном парламенте коммунистов, никого, похоже, не смущает. Нынче в моде быстрая смена политической ориентации. Стоит только вспомнить скандал с бывшим руководителем кировских эсеров Игорем Касьяновым, который поменял «Справедливую Россию» на «Единую» буквально за несколько дней до парламентских выборов. О другом скандале вспоминает «Особая газета». По информации этого издания был задержан бывший заместитель председателя правительства Кировской области Александр Дмитриев. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Несколько месяцев чиновник находился в бегах и даже был объявлен в федеральный розыск. Однако, как сообщил журналистам некий источник в правоохранительных органах, на самом деле Дмитриев уже давно содержится в специзоляторе ФСБ и даже дает признательные показания. О другом, не менее примечательном случае коррупции рассказывает Вятский край. Как известно еще из классики, на Руси принято давать взятки борзыми щенками. Изменить этому обычаю решили в Малмышском районе. Здесь взятки дают не щенками, а самами. Именно такую взятку получили 2 малмышских рыбинспектора. Но если рыба была настоящая, то срок им присудили условный. Каждому по году за сама. Екатерина Лушникова из Кировской области для «Радио Свобода».
Мы продолжаем выпуск программы «Время свободы» и сейчас переходим к рубрике «В Америке сегодня». Ее подготовили наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о дерзких космических планах США. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду стало ясно, что неотложная помощь американской экономике, которой угрожает рецессия, вряд ли будет оказана. В лучшем случае это будет сравнительно скорая помощь. В среду у демократического большинства в Сенате не хватило голосов, чтобы утвердить свой вариант набора экономических мер, направленных на оживление экономики. Сенаторы решили проявить большее сочувствие, чем их коллеги по Палате представителей, к безработным, наполовину увеличив срок выплаты пособий по безработице, и к пенсионерам и инвалидам, распространив и на них налоговую компенсацию, которая, согласно плану Палаты представителей и Белого дома, предназначалась только для работающих и платящих налоги американцев. Эти меры повлекут значительное удорожание пакета экономических мер, что неприемлемо для республиканцев. Приведут ли эти разногласия к долгому противостоянию между законодателями, даже на фоне усугубляющихся экономических проблем, пока непонятно. Даже богатые и знаменитые жители Голливуда вынуждены столкнуться с неизвестной им доныне реальностью. Стоимость их особняков и вилл может падать. В Лос-Анджелесе цены на недвижимость упали в прошлом году на 11%. Средняя стоимость дома простого смертного снизилась до 470 тысяч долларов. Небожители вдруг обнаружили, что их собственность может стоить на миллионы меньше, чем они считали. Певица Аврил Лавинь была вынуждена снизить более чем на миллион, до 6 миллионов долларов, сумму, запрашиваемую ей за свой дом в Беверли-Хиллз. Его не берут и за эти деньги. Бывший гитарист легендарной группы Guns N' Roses Slash, видимо, не столь состоятельный, как его соседи по голливудским горам, подал в суд на агента по недвижимости, продавшего ему особняк полтора года назад за 6 с лишним миллионов долларов, утверждая, что цена особняка была искусственно завышена. Ему удалось продать дом год спустя с потерей 500 тысяч. С новой реальностью приходится мириться даже знаменитым владельцам уникальных особняков. Видал Сасун, отец модернизма в искусстве прически, пытается продать за 20 миллионов виллу, первоначально выставленную за 25. Покупателей нет. Полеты к крупнейшим планетам Солнечной системы, поиск жизни под ледяной корой, покрывающей Европу, спутник Юпитера, изучение черных дыр. Все это входит в небывало насыщенную программу изучения космоса в ближайшие десятилетия. Эта программа была обнародована американским космическим агентством, рассказывает Алан Давыдов.
Национальное аэрокосмическое агентство США объявило о подготовке к ряду новых научных миссий, на которые отводится четверть бюджета агентства, планируемого на предстоящий финансовый год. Начинается работа над проектом запуска в 2017 году беспилотного корабля к одному из естественных спутников Сатурна или Юпитера, на которых, как подозревают ученые, присутствуют определенные формы жизни. В 2015 году НАСА планирует послать исследовательский зонд к солнечной короне, производящий выброс ионизированных частиц. Этот процесс известен под названием «Солнечный ветер». На тот же год намечен запуск околоземного спутника, с помощью которого будет изучаться так называемая темная энергия. Ученые предполагают, что темная энергия способствует ускоренному расширению Вселенной, но пока не могут объяснить ее природу. Как сообщил заместитель директора НАСА по научным миссиям Алан Стерн, в рамках программы НАСА по исследованию Земли уже в этом году стартуют две миссии по наблюдению за земной поверхностью. В нашем плане развития сегодня заметно присутствие природоохранных программ. Он предусматривает использование оборудования стоимостью в 4 миллиарда долларов, с помощью которого на околоземной орбите будет идти изучение нашей планеты, среды обитания и климатических изменений. Один из таких проектов – околоземная углеродная обсерватория. Как говорит старший исследователь лаборатории реактивных двигателей НАСА Дэвид Крисп, эта станция будет запущена на орбиту в декабре и займется замерами двуокиси углерода в атмосфере для исследований парникового эффекта. Миссия орбитальной углеродной обсерватории спланирована с целью составления глобальных карт концентрации углекислого газа. Карты будут разрабатываться с применением высокоточных спектрографов, обладающих пространственной и временной разрешающей способностью. Это позволит зафиксировать источники поступления в атмосферу углекислого газа на небольших участках Земли. Данная информация позволит отслеживать и контролировать эти процессы более точно, чем раньше. Другим околоземным проектом этого года станет запуск спутника, который будет отслеживать наиболее существенные изменения изменения океанических течений и аккумуляцию тепла морями планеты. По сведениям представителей НАСА, в последние 4 года агентство из-за нехватки средств не запускало новых спутников, предназначенных для изучения Земли. В своем прошлогоднем докладе Национальная академия наук критиковала американское правительство за недостаточно активный, по ее мнению, сбор важнейшей информации о глобальном потеплении. Авторы документа сетовали на то, что в последние 7 лет бюджет программы НАСА по исследованиям Земли сократился почти на треть. Предполагается, что в 2009 финансовом году государственное финансирование аэрокосмического агентства возрастет на 1 миллиард долларов и достигнет 17 миллиардов 600 миллионов долларов.
Впрочем, планы изучения земной атмосферы и планет Солнечной системы не совсем то, что ждут от НАСА многие американцы. Они надеются услышать о ясных планах полета на Луну и на Марс, обещанных президентом Бушем. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напомню, что сегодня мы задавали нашим слушателям вопрос. Уверены ли вы, что выборы в России проводятся честно? Вот некоторые ответы, один из них, на мой взгляд, наиболее яркий. После того, как распяли Иисуса Христа, честность и правда покинули этот мир, а он перешел к жизни по принципу голубятни. Клюй ближнего, гадь на нижнего и взлетай повыше, чтобы тебя не обгадили, пишет нам Геннадий, и, по-моему, этот ответ, безусловно, наиболее яркий сегодня. Ласково и мягко под благовидными предлогами разбросали СЭВ, также мягко и вкрадчиво развели СССР. Теперь 15 братских республик делают бархатные и цветные смешные революции. Как же можно ждать честных выборов, если кандидаты выжили в таких условиях? Значит, это не бойцы, пишет нам госпожа Степанова. Выборы в России нечестные, все проходит, поэтому нужно подавать протесты, мнение Станислава Петровича. От слов Чурова вянут уши, от результатов Левада-центра лопаются перепонки. Телевидение, кроме канала «Культура» и 4 передач на других каналах, никто не смотрит. Как 90% обворованного, обкраденного дословно народа могут дать 60% согласившихся с честными выборами? Мнение госпожи Степановой. Еще один ответ. Чтобы выборы не были фикцией, народу необходимо отнять избирком у Кремля. Мнение господина Архипенко. Ну, в общем, это скорее руководство к действию. Какой забавный вопрос. А многие уверены в честности выборов, пишет нам анонимный слушатель. Достаточно любопытный ответ. Всю характеристику российской избирательной системы вы дали в музыкальном скетче, открывающем рубрику «Выборы», от которого в буквальном смысле идет мороз по коже. Мнение Александра из города Сызрань. Следующий ответ. Каков народ, такие и выборы, считает Борис Павлович из Новочеркасска. Александр Добрый пишет нам. Накануне выборов узнаешь интересные вещи. Оказывается, Михаил Зурабов снова переезжает в Кремль в качестве советника президента. Если это так, то никакой смены власти не происходит. Конечно, не происходит. Наши молодые реформаторы — это всегда купи-продай, обмани и дешево купи, обмани и дорого продай. А чтобы это было еще и красиво, построить народу церкви и дай дешевый телевизор. Так что выборы честными быть не могут, считает госпожа Степанова. И последний на сегодня ответ. Если бы выборы были честными, то компартии не приходилось бы каждый раз после выборов выигрывать множество судебных процессов, доказывающих бесчестность проведения выборов. Похоже, в буржуазных выборах бесчестность неискоренима. На этом мы завершаем утренний выпуск программы «Время свободы». Спасибо всем за ответы. Продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего самого доброго. После выпуска новостей программа «Свобода в 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».